Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это «Особое мнение», программа, выходящая в эфир совместно с радиостанцией «Эхо Москвы» и телекомпанией RTVI. Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай. Ну что, отличное настроение, знаете, как-то пятница все-таки, да, уже?
Ну да.
Стало быть, все устали, и надо разбираться с каждыми вопросами, которые посетили нас на этой...
У меня был значок неделе. Такой в детстве, слава богу, сегодня пятница.
Слава пятница, да. На самом деле, этот значок очень любят клерки, знаете, такие, да, офисные работники, офисный планктон. Ну что ж, давайте, значит, свой вопрос вы можете задавать по СМС-порталу 985-970-4545. Во второй части выпуска мы подключим традиционные телефоны прямого эфира, и тогда ваши звонки появятся в этом прямом эфире, уж извините не за невольную тавтологию. Ну что, весьма любопытные были вчера события. Половина дня прошла под знаком агентских сообщений о том, что какой-то заявил, что никакой независимой Осетии он не видит. Это решение предков, и он хочет слиться с Северной Осетией, войти в состав России. Но затем, неожиданно, уже во второй половине дня, он сказал, что его не так поняли. Причем агентство «Интерфакс» цитировало его и сначала, и потом. Я лично готовил программу и видел, мог сравнивать эти цитаты. Что скажете, откуда позвонили, какой ты?
Ну, откуда, я не знаю, кто конкретно с ним разговаривал, но совершенно очевиден здесь весь ход событий-то, логически он, его воспроизвести-то очень просто. Сначала какой-то сказал то, что он думал. То есть он был абсолютно искренен. Да, он хочет, конечно, там, естественно, это стремление осетинского народа к объединению. Разделен он был Сталином на Южную Осетию и Северную Осетию. При этом Южная Осетия досталась Грузии, Северная Осетия досталась России. Это тогда было, на самом деле, абсолютно неважно. Так же, как там Хрущева обвиняют в том, что он отдал Крым Украине. Какой отдал? Что там было отдавать, когда все был Советский Союз? И границы между республиками – это были границы между обкомами, а больше ни между чем. Они не имели никакого государственного значения. Вот Сталин так разрезал. Будь вот это Грузия, это Россия. Ну, а в результате теперь после падения Советского Союза оказался народ разделенным. Да, это мечта осетинского народа – объединиться. Какой-то сказал правду. Да, хотим объединяться – будем объединяться. После этого ему напомнили. Господин, какой ты? Дело в том, что сейчас никто объединяться не будет. Потому что если сейчас осетинский народ будет объединяться, это будет всем миром воспринято как аннексия территории со стороны России. То есть сначала вы, ребята, раздали паспорта южным осетинам, а теперь в процессе объединения, через объединение, вы просто захватили эту территорию у Грузии, и все. Это чистой воды аннексия.
То есть так это не нужно совсем.
Это так будет воспринято во всем мире. И, естественно, России это абсолютно не нужно, потому что это просто стопроцентно дезавуирует всю акцию на Кавказе. Вот это вот то, что было там защитой южно-осетинского народа, просто вот военной акцией стороны Саакашвили. Поэтому это совершенно не нужно. Какой-то об этом сказали, какой-то и сделал, естественно, немедленно движение назад.
Ну, а что нам делать? У нас какие сценарии? Тянуть время?
Считаете ли вы? В смысле?
Ну, как?
В смысле сценарий чего?
Дальнейшего развития событий наших взаимоотношений с Абхазией и Южной Осетией.
Нет, ну сейчас...
Какой выход? У нас, похоже, остается единственный из, или наименее опасный путь, это максимально тянуть время.
Ну, в общем, это при решении любых международных проблем самый лучший путь – это не обострять и тянуть время. То есть ждать, потому что время лечит. Сейчас со всех сторон преобладают эмоции. Со стороны американской, прежде всего, я бы не сказал западной, потому что Запад, он в данном случае по эмоциональному уровню разный. Америка – это один эмоциональный уровень, наверное, самый высокий в отношении действий России, в отношении негатива. В Западной Европе тоже не все одинаково, потому что есть ряд стран, которые приближаются по эмоциональному уровню оценок к Штатам, а есть ряд стран, которые спокойны достаточно, хотя не принимает действия России на Западе никто. в полной мере. Но реакция эмоционально разная. С стороны России тоже эмоциональный фон очень высокий. Вот, это естественно, потому что фактически война только завершилась. И сейчас очень важно вот снизить этот эмоциональный фон, потому что он может просто... Понимаете, ну, лексика сейчас, вот лексика со всех сторон мне не очень нравится. Она такая очень воинственная, я бы сказал, полумилитаристская.
С нашей тоже.
И с нашей тоже, конечно. Вот, и поэтому это неприятно, потому что слово тоже дело. И вот это может войти в такую некоторую, пусть краткосрочную, но привычку. Нести по кочкам друг друга вот это вот некоторое снижение уровня просто элементарной международной вежливости дипломатической. Это плохо. Уважать-то друг друга надо. Вот, поэтому я считаю, что здесь действительно важно переждать, когда снизится эмоциональный фон. Естественно, в том, что касается признания Южной Осетии и Абхазии, Россия не может никак сделать шаг назад, как какой-то вчера в своем заявлении, и не сделает его. И странно было бы, если бы сделала. Я думаю, что весь мир прекрасно отдает себе в этом отчет, что там хорошо ли, плохо ли, правильно, неправильно, можно ли было по-другому, нельзя. Вот. Но Россия здесь назад свои слова не возьмет, а значит, с этим так или иначе придется смириться, так или иначе. Вот. Здесь поэтому, да, время пройдет, я думаю, эмоциональный накал снизится, будут разговаривать. Ну, разговаривают же сейчас, какие-то пункты подписывают, там, Медведев, Саркози. Уже идут какие-то переговоры, идут какие-то соглашения, да, какие-то, какие-то компромиссы.
Они шли, но трудности перевода сохраняются.
Трудности сохраняются опять, не перевода.
Опять непонятно, где мы должны
Я не быть. Очень верю в трудности перевода. Вот, не сегодня начали переводить с русского на французский и обратно. Есть хорошие специалисты в этой области.
А во что вы тогда верите?
Я верю в трудности дипломатии сегодня при низком уровне взаимного понимания. К сожалению, я в это верю. Вот. Вот нужно, повторяю, чтобы снизился эмоциональный накал, и тогда дипломатам будет легче разговаривать. Вообще, на самом деле, меня больше во всей этой истории беспокоит даже не международный аспект, не внешнеполитический, потому что, ну, на мой взгляд, всем более или менее здравомыслящим людям, хотя есть и другие люди. И в нашей стране, и в Америке есть и другие люди. Есть отмороженные ястребы, которые просто призывают там чуть ли не к горячей войне. Вот. Но они составляют явное совершенно, слава богу, меньшинство. А всем здравомыслящим людям очевидно, что там никакой войны не будет. Желательно даже, чтобы не было и холодной войны. Хотя, как было сказано президентом, мы ее не боимся, но... А что он должен был сказать? Мы ее боимся, что ли? Мы ее, конечно, не боимся, но мы ее не хотим. Ни в коем случае, она нам не выгодна.
Смотрите, Валерий...
Но чего я боюсь, извините, я закончу. Да. Чего я боюсь того, что внутри нашей страны вот вся эта ситуация вот с этим патриотическим эмоциональным подъемом, который легко может перерасти в шовинистический угар, вот этого я боюсь, потому что тогда... Все устремления, в том числе и декларированные нашим президентом в период еще и предвыборной кампании, о необходимости очень серьезных системных реформ, там реформ в области обеспечения независимости суда, реформ в области борьбы с коррупцией. Вот в состоянии, такого милитаристского, назад, что, в состоянии такого милитаристского шовинистического угара все это отойдет на задний план и, скорее всего, будет просто реально жизнью похерено на довольно долгий период времени.
И приведет к тому же, мы говорили с вами, к сворачиванию свобод.
Естественно.
Ну, значит, смотрите,
да. Вот это от меня пугает.
Да, Макс, обвинение со стороны Москвы в адрес Саакашвили в геноциде осетин в августе 2008 года, да, вещь более чем серьезная, надо согласиться. Пока никаких доказательств. Только эмоции и круглые цифры. А именно геноцид – это и повод для массированного вторжения в Грузию и правовой мостик к косовскому прецеденту. Кто должен провести объективное расследование в этой связи, по вашему мнению?
Ну, я думаю, что международные организации. Вообще, мы не должны ни в коем случае шарахаться от международных организаций, говорить, а мы не любим ОБСЕ, мы им не верим, а мы не любим трибунал в Гаге, мы ему не верим. Никому мы не верим, только себе. Это не порядок, так нельзя. Мы не одни в мире живем. Если мы не верим никому, кроме себя, тогда нужно воздвигать железный занавес и жить, как при Сталине. Не дай бог никому. Вот. Надеюсь, что этого не произойдет. Поэтому все-таки придется прибегать к международным организациям. Мы же пока ООН тоже не отменяли, между прочим. Напротив, мы все последние годы только и говорили, что американцы снижают авторитет ООН, а мы за его повышение, потому что другого третейского международного общепринятого суда, вот какой-то международной структуры, которая так или иначе, пусть она не очень слабая, не очень сильная, но тем не менее она так или иначе удовлетворяет всех, нет на данный момент. И если эти международные организации отменить, то будет тогда только сила кулака, тогда кто в лес, кто под дрова, это в любом случае очень плохо кончится.
Еще один вопрос. Почему в таком, значит, Владимир Путин назвал провокацией разговоры о присоединении Крыма к России? Вопросы. Почему в таком случае он не одернет своего чиновника, мэра Москвы Лужкова, и не скажет «займись Москвой»? Ну, можно ли называть подобных людей провокаторами, действующих в ущерб России? Это Алиев Тофик, военный пенсионер.
Знаете, ну, почему кто кого не одергивает, это, наверное, вопрос скорее премьер-министру Путину. Кстати, он премьер-министр, насколько я понимаю, не имеет права одергивать мэра Москвы. Его скорее, наверное, имеет право одергивать президент. Но Лужков фигура исключительная вот, по своему политическому весу. Он очень часто его заносит куда-то в те области, к которым он совершенно не имеет ни малейшего отношения, в частности, в международные, в том, что касается Крыма, и в том, что касается еще каких-то вещей. Ну, таков Юрий Михайлович Лужков.
Николай Карлович, Антон, скажите, пожалуйста, почему нашим властям нужно внушать населению, что мы окружены русофобами, врагами? Неужели власти выгодно иметь постоянно возбужденное население, занимающееся поисками внешних врагов и пятой колонны? По-моему, наше общество не сплотилось перед лицом мнимых угроз, а только раскололось, именно потому, что угрозы-то мнимые.
Вы знаете, что имеется в виду, кто имеется в виду под властью? Значит, я должен, уже об этом говорил, снова повторюсь, что надо отдать справедливость в данном случае. И президенту и премьер-министру они сразу же отметили в первые же дни, и потом еще об этом говорили, что нельзя плохие отношения между государствами, скажем, переводить на межэтнический уровень. То есть вот угроза роста шовинизма, она ими воспринимается, на мой взгляд, это очень правильно и хорошо. Я от них, может, я ошибаюсь, но я что-то про русофобов в последнее время не слышал. А есть куча радикалов у нас внутри страны, которые немедленно норовит объявить войну врагам внутренним, и внешним тоже, и внутренним, и действительно заниматься поисками и русофобов, и врагов, и всех загнать за можай.
Эти радикалы где?
Вы знаете, они много где. Они в некоторых наших там политических организациях и структурах. Это люди, очень часто считающие себя там последовательными российскими патриотами. На самом деле патриотизм, как известно, в любви к своему народу, а не в ненависти к любому другому.
Это люди, принимающие решения или влияющие
нет,
на принятие
нет,
решения?
Нет,
влияющие на принятие решений?
Ну, так или иначе, мы с вами тоже влияем на принятие решений. Вот мы сейчас с вами в вашей популярной радиокомпании ведем разговор, нас слушают очень многие люди, в том числе и принимающие решения, значит, мы влияем на принятие решений. Это люди из журналистской среды, в том числе, вот, из политологической среды. Такие люди есть, которые сейчас решили, что ветер дует в их паруса, и пора зажимать гайки.
Давайте не будем превращать выпуск в монотемный. Есть еще некоторые события, о которых хотел бы поговорить, тем более, что вопросы от вас есть для Николая Карловича. В Польше судят своего бывшего президента Войцеха Ярузельского, вы знаете, да, сегодня начался судебный процесс, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расскажите о возможности осуждения президента, является ли это мировой практикой, или это только Польша такая, Евгений Нелюбин вас спрашивает. Что там говорит по этому поводу законодательство России? Действует ли во власти принцип неотвратимости наказания? Ну и так далее, и так далее. Давайте сначала о польском случае поговорим. Судят Войцеха Ярузельского. Ваше личное отношение к этому?
Знаете, мое личное отношение, что это дело польского народа. Потому что это зависит от очень многих составляющих. У поляков сейчас такой настрой, что для них Ярузельский связан, по их мнению, с очень негативным периодом в их истории. они его судят. Ну, судили Пиночета в Чили. Вот просят примеров, пожалуйста. Есть примеры. В том, что касается российского законодательства, недостаточно компетентен, я не юрист, не буду говорить то, чего не знаю, что там есть на этот счет. Думаю, что есть. Думаю, что судить, если преступления доказаны, судить можно любого человека, будь он бывший руководитель или не руководитель. Другой разговор, что судить нужно в соответствии с теми законами, которыми он руководствовался тогда, а не теми, которые есть сейчас, разумеется. В Польше другое отношение к своей истории, нежели у нас, потому что у нас в период долгих десятилетий советской власти были совершены чудовищные преступления над собственным народом, по отношению к собственному народу, по отношению к собственным гражданам. Был террор, были массовые убийства. Вот. Тем не менее, никто посмертно за них не осужден. И мало того, даже моральных потерь никаких не понес, а мы знаем, что в учебниках истории даже в некоторых, в частности, я имею в виду вот сейчас учебник, о котором много говорится под редакцией Филиппова, Данилова, эти преступления фактически оправдываются под тем или иными технологическими соусами. Вот, что, на мой взгляд, грубая ошибка и может нас очень далеко завести, и это опасно повторением подобных вещей. Вот, ну, у поляков другая история сейчас. Может быть, и они слишком далеко зашли судить очень старого человека за то, что он сделал тогда, но я не обладаю всей полнотой информации. Если у них есть доказательства того, что по его вине действительно... погибли люди, и этого можно было избежать, они в своем праве его судить. Они в своем праве. Мы в своем праве.
Вот Эфраим из Израиля. Добрый вечер. Вчера случайно по какой-то телевизионной программе смотрел сюжет о допросе Тимошенко. Ну, вы знаете, да, эту историю. Между прочим, главой кабинета Украины, длившегося 5 часов. Возможно ли такое в демократической, он берет это слово в кавычки, России? Вы знаете, да, накануне глава украинского кабинета Юлия Тимошенко была вызвана на допрос. Она проходила по делу об отравлении Ющенко в 2004 году. В качестве свидетеля проходила по этому делу. Но, тем не менее, допрос длился 5 часов, и весьма такая непривычная для российского глаза история.
Ну, вопрос достаточно абстрактный. Но сейчас кто имеется в виду? Кого вызывать в суд-то будем? Кого конкретно предлагают в связи с чем вызывать в суд? Угу. Если меня назовут фамилию, я тогда скажу, да, возможно,
хорошо, это или нет. Присылайте фамилии, кого хотелось бы...
Кого и за что.
И за что, да. Нужно бы сводить на допрос в Генпрокуратуру. Ну, скажите, вот, например, помните, давайте вспомним недавнюю гибель в Ингушетии Магомеда Евлоева, владельца сайта Ingushetia.ru, да, последовавшая за этим... убийство двоюродного брата Зятикова, да, и так далее. Мы помним, что родственники Евлоева объявили кровную месть, да. Ну вот считаете ли вы, что есть ли у вас основания полагать, что расследование этого дела будет самым тщательным образом доведено до конца?
Ну, я бы не сказал, что у меня есть основания это полагать, потому что я с трудом себе повторяю ситуацию. В любой, я бы сказал, Северокавказской республике, в которой погиб кто-то из личных врагов нынешнего руководителя, скажем, и ситуация будет, расследование будет доведено до конца. Но мы с вами понимаем, что слабо верится.
Вот, история. А гитлеровцев судить по законам, существовавшим при Гитлере, Наташа из Москвы спрашивает, возвращая нас к вопросу с Иерусалимским.
Вы знаете, есть вечные законы на самом деле. Конечно, я не беру законы, которые позволяют уничтожать людей. Разумеется, об этом речь не идет, и не нужно делать из меня идиота и извращать таким образом то, что я сказал. Разумеется, если убивали людей... то это значит, что были страшные преступные законы, которые теми же преступниками и писались. Поэтому, разумеется, их надо судить.
Шураев Олег, возвращает нас к теме политики. Сегодня стало известно, что аграрная партия войдет в Единую Россию. Народ и партия едины, спрашивает он.
Ну, да, в значительной степени. В значительной степени. А что, разве нет? А что, народ не поддерживает? Давно знакомились с опросами общественного мнения? По-моему, народ поддерживает.
Единую Россию.
Да.
Так, смотрим, значит, так. Пойти на пиццу, пятница все же ужасная страна наша Россия, Оля пишет.
Женский алкоголизм самый страшный, не рекомендую напиваться.
Значит, напоминает нам человек, не подписавшийся, но есть его номер телефона 7-915-190, дальше называть не буду, в общем, есть. Путина за Беслан пытались вызвать в суд, но не тут-то было.
Ну, что я могу по этому поводу сказать? Вообще Путина за Беслан. Почему Путина за Беслан? Что, Путин обвиняемый, что ли?
Федор, Владимира Путина по поводу взрыва домов в 99-м году и по поводу преступных действий российских спецслужб при теракте в Норд-Осте.
Все подобные вещи, здесь есть, я понимаю, у ряда граждан сразу желание, так сказать, некоего конкретного персонажа.
Так вы же его требовали,
да,
Чубайса за его грабительскую
приватизацию. Кто доказал-то? Кто доказал, что Путин должен быть обвиняемым по Норд-Осту? Это кажется вот этому человеку, который это написал. Кто доказал?
Нет, кто доказал, что Тимошенко должна быть обвиняема? Она просто свидетель.
Да, только свидетель, бога ради. В качестве свидетеля я считаю, что можно вызвать кого угодно вообще по закону.
Ну, можете...
и Чубайса по поводу приватизации. Почему он обвиняемый по поводу приватизации? Абсолютно я не могу взять в толк. С тем же успехом можно обвинить всю Государственную Думу Российской Федерации, которая тогда проголосовала, или Верховный Совет еще, по-моему, который проголосовал именно за ваучерную приватизацию. Давайте всех, включая коммунистическую фракцию, которая тогда была там сильнейшей, давайте ее судить. Понимаете, это все эмоциональные всплески. Вот кому-то не нравится Путин, давайте его судить. Кому-то не нравится Чубайс, давайте его судить. А лучше расстрелять, конечно.
Ну, разумеется.
Да.
Разумеется. Речь-то не об этом. Вопрос-то состоял в том,
что касается
можете
того...
Можете ли себе представить, да, в нынешней России
вашу
такую?
Что касается того, нужно ли, подлежит ли любой чиновник или избранный руководитель, или назначенный руководитель, подлежит ли он, скажем, вызову в суд в качестве свидетеля? По идее, да. Хотя вот я не помню, как по закону у нас. У нас, наверное, президент, я думаю, вызову в суд никакому не подлежит. У него, наверное пока он в должности, наверное, нельзя его...
Да.
Неприкасаемая фигура. А в принципе, наверное, назначаемые все подлежат. Можно, наверное, в качестве свидетеля.
Надо уточнить.
Но только надо договариваться, конечно.
В смысле?
Ну как? Ну, реально представим себе. Ну что, чиновника первой категории, там, скажем, Николай, или одного из высших государственных
перебираем,
лиц.
Перебираем время. Вы телевизионный человек, вы поймете. Вернемся через 3 минуты.
Москва 17:30. Нахи новости, у микрофона Андрей Белькевич. Пресс-служба президента Татарстана опровергает сообщение о смерти Ментимира Шаймиева. Как сообщил интернет-изданию «Газета.ру», пресс-секретарь Шаймиева Айрат Зарипов: «Это полная чепуха, президент жив и здоров». Ранее сегодня в интернете появились сообщения о том, что Шаймиев будто бы умер во время отпуска в Турции. Информация о том, что лидер республики действительно отбыл на отдых, размещена на официальном сайте Ментимира Шаймиева. Постпред России при ОБСЕ опровергает информацию о срыве переговоров по направлению в Южную Осетию и Абхазию дополнительных военных наблюдателей этой организации. Анвар Азимов сказал, что уже состоялось несколько туров таких переговоров и консультации продолжаются. Между тем, ранее сегодня официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко заявил, что не видит необходимости увеличения числа международных наблюдателей в этих республиках. 326 грузинских граждан погибли во время конфликта в Южной Осетии. Власти Грузии сегодня опубликовали новые данные о потерях. Сообщается, что среди погибших 154 военных, 155 гражданских и 17 сотрудников МВД. Ранены 2234 человека. Без вести пропали 14, убиты 3 журналиста, 6 сотрудников прессы ранены. Безрассудством считает президент Франции Николя Саркози отказ от христианских ценностей. Такими словами он сегодня приветствовал в Елисейском дворце папу римского Бенедикта XVI. Понтифик сегодня начал свой визит во Францию, более половины населения которой считают себя католиками. Как отмечают в Ватикане, папа намерен повлиять на восстановление роли церкви во французской общественной жизни. В ответном слове в Елисейском дворце Бенедикт XVI подчеркнул необходимость проводить различия между политикой и религией, однако добавил, что эти две сферы должны быть открыты друг для друга. Официальный курс доллара на завтра 25 рублей 70 копеек, евро 36,08. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, температура воздуха завтра днем 9-11 градусов тепла. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
выход в перерыв. Реклама.
Великолепные современные квартиры в домах бизнес-класса в микрорайоне Мичуринский.
Индивидуальная планировка, подземный паркинг, развитая инфраструктура.
Главмострой, недвижимость, надежность и качество. 926-47.
Проектная декларация на сайте gmsm.ru.
Памяти великого мастера Георгия Алексидзе посвящается. Радио «Эхо Москвы» представляет. Диана Вишнева, Юрий Смекалов, Елена Кузьмина и другие звезды балета в проекте «Золото осени». 26 сентября. МХАТ имени Горького. Начало в 19:00. Заказ билетов 730-730-0.
Реклама на «Эхе» — это стильно. 959-0551.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте еще раз. Будем смеяться. Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Помните, мы начинали программу со смеха такого задорного. Значит, смотрите, 363-36-59, телефон прямого эфира. Можете набирать эти 7 цифр. А пока, что называется, для разгона, вы задаете уточняющие вопросы, я их переадресую Николаю Карловичу. Что понимаете под понятием «геноцид», имея в виду опыт проявления геноцида в отношении евреев, армян, косовар?
Я имею в виду массовое уничтожение представителей одной нации представителями другой именно по национальному этническому признаку.
Считаете ли вы, что геноцид имел место в Грузии?
Нет, не считаю.
В Южной Осетии?
Я считаю, что геноцида не было. Можно говорить о военных преступлениях. Вот. Можно даже, вероятно, говорить об этнических чистках. Причем здесь ситуация сложная, потому что я понимаю, что я здесь заступаю на поле для себя очень рискованное, там, с моей грузинской фамилией. Но поскольку заступаю, сейчас, кстати, об этом и скажу, то здесь с обеих сторон ситуация сложная, потому что сначала несомненное преступление совершил Саакашвили, когда двинул войска на Цхинвали и начал обстреливать этот город и убивать мирных жителей. Я не знаю, сколько там погибло людей. Я не считал.
Официально там около чуть больше 350.
Ну вот называют цифры, которые обозначаются несколькими сотнями, называют цифры официальные от какой-то идущей, которые выражаются в тысячах. Да. В любом случае, вы знаете, что 1600, что 300 там с чем-то, это все равно очень много, это все равно убийство людей, и это преступление. Вот. С другой стороны, были изгнаны из мест своего постоянного проживания грузины, которые жили в грузинских селах на территории Южной Осетии. И, если не ошибаюсь, господин какой-то сказал, что они туда никогда не вернутся. Не понимаю, что в этом хорошего, честно говоря. Это тоже подпадает под понятие этнических чисток. Вот. Что касается того, что я сразу же заявил, что я понимаю, что попадаю под удар, поскольку, так сказать, будучи носителем грузинской фамилии, я и грузином по отцу. Я говорю об этом. Я читал, кстати, далеко не всегда это делаю, но на этот раз мне сказали, что там очень много откликов по поводу нашего последнего разговора. Я читал форум «Эхо Москвы», и там, в частности, были по этому поводу разговоры, что вот там фамилию смени там или чего, или ты грузин, или ты предатель грузинского народа с одной стороны, а с другой стороны там как ты можешь говорить объективно
не
на эти темы.
Не читайте советских газет.
Да. Нет, тем не менее, я почитал, поэтому, чтобы не было никакого непонимания, я сразу же объяснюсь, что во мне вообще течет не одна кровь и не две, а три. Во мне есть кровь грузинская, есть кровь еврейская, есть кровь русская. И каждая из этих составляющих я горжусь, несомненно. Но выступаю как журналист и гражданин страны, в том числе и в эхе общественной палаты, по эху Москвы, даже не как член общественной палаты, а, повторяю, как гражданин и как журналист, независимо от того, какие во мне крови текут, прежде всего, как человек, И во вторую очередь, как гражданин Российской Федерации. Вот. И выступаю я, может быть, мне не следовало бы сейчас это делать, действительно, с моей фамилией, потому что очень много, так сказать, может быть, двоякого понимания. Но я выступаю прежде всего потому, что я боюсь того, о чем я сегодня уже сказал в начале нашего с вами разговора. Я боюсь того, что нынешняя ситуация, она приведет к росту шовинистических настроений в нашей стране. Вот это меня больше всего пугает. От этого я стараюсь предостеречь, и именно это главная причина того, что я сейчас не ухожу от выступлений по данному действительно очень острому, особенно для меня, вопросу.
Давайте, телефонные звонки 363-36-59. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь Изиванов.
Да, Игорь, прошу вас.
Я бы хотел Николаю Карловичу предложить. Я грузин по национальности, тоже такой же, как и он. Русский грузин. Я хочу предложить ему, давайте поедем, Николай Карлович, в Грузию и все правду расскажем нашим слушателям.
Вот это не вопрос, спасибо, Игорь.
Да, ну что, ну давайте поедем в Грузию, давайте поедем в Южную Осетию. Здесь, несомненно, нужно рассказывать правду. Здесь я с вами согласен.
Здравствуйте, как вас зовут? Еще один телефонный звонок. Алло.
Алло.
Да?
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Вольдемар. Москва.
Да, прошу вас.
Я хотел бы сказать господину Сванидзе, что он юлит и не говорит.
Извините, Вольдемар, у вас есть вопрос, Вольдемар, иначе
да,
я вас отключу.
У меня есть вопрос. Почему ваши выступающие не говорят о подвиге, я считаю, который совершил в Беслане Руслан Аушев, и он вывел 29 человек. А почему наш дорогой президент, которого так хвалит Сванидзе, повернул свой самолет обратно?
Спасибо.
Вот для меня
спасибо,
это не ясно, и никто об этом не говорит.
Вольдемар, спасибо. Значит, Вольдемар, во-первых, про Аушева тут речи не было. Если бы меня спросили про Аушева, я бы что-нибудь про него сказал, что я про него думаю. Во-вторых, когда вы говорите, что президент, которого хвалит Сванидзе, вы врете. Я президента не хвалю, я его и не ругаю. Я говорю объективные вещи, те, которые мне известны.
Спасибо, Вольдемар. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI.
Алло. Алло.
Да. Здравствуйте.
Вы слушаете?
Да, я вас слушаю. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Владимир, прошу вас. У нас мало времени.
А?
У нас мало времени, прошу вас. Говорите.
Я хотел, Николай Карыч, скажите, не находите ли вы аналогии между 30-ми и 40-ми годами прошлого века, когда одна страна Европы пыталась защищать своих граждан в Эльзасе, Лотарингии, Чехословакии, так зарождался фашизм. Сегодня Россия защищает вот эти две маленькие страны своих граждан, а завтра у нее есть граждане в Крыму, в левобережной Украине, да и в Израиле, в конце концов.
Ну и что, вы полагаете, что это должно привести к фашизму?
Что, не являемся мы свидетелями зарождения какой-то новой системы?
Спасибо.
Вы знаете, это неправильная логика, потому что фашизм, да, был такой эпизод в истории 20 века, когда Гитлер уцепился именно за ситуацию с немцами в Чехословакии, и это использовал это для развязывания войны. Но, тем не менее, согласитесь, что далеко не каждая страна, которая защищает своих граждан, может считаться фашисткой.
Ну, тем не менее, к нам есть вопросы и обвинения в адрес Москвы звучат в том, что мы уже раздаем свои паспорта граждан
России. С раздачей паспортов ситуация очень, я бы сказал так, она содержит много вопросов, в том числе и у меня есть вопросы.
Какие именно?
Вопросы такие, ведь есть много очень людей, которые живут в России, скажем, долго, и не могут получить паспорта. Есть много наших граждан за пределами нашей страны, которые хотели бы получить паспорта и не получают их. Тем не менее, иногда целая масса людей, тысячи людей, вдруг оказываются обладателями российских паспортов. У меня действительно есть вопрос, с чем это связано, кто принимал решение, кто раздавал эти паспорта и почему. Потому что вот подобная раздача паспортов – это вопрос, я повторяю еще раз, у меня готового ответа нет, иначе бы я вопрос не задавал. Вот, потому что подобная раздача паспортов, она приводит очень часто к острым ситуациям. Ну, скажем, если бы в данном случае мы действительно защищали своих граждан в Южной Осетии, но если бы у них не было паспортов, то тогда действия России, вероятно, были бы другими. Вот значит, вот такая раздача паспортов, она приводит неизбежно к тем или иным государственным действиям страны России, которые приводят к очень серьезным последствиям. Вот поэтому мне кажется, что вот подобные вещи, кому раздавать паспорта, кому не раздавать паспорта, они должны быть каким-то образом унифицированы. В этом плане я считаю этот вопрос имеющим право на существование.
Последний звонок. Очень коротко прошу вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, да. Алло, здравствуйте. Роман, Санкт-Петербург.
Да, Роман.
Я хотел спросить Николая Санидзе, как он считает, вот до тех военных действий, которые прошли в Грузии и в Осетии, в Грузии, я слышал, очень много положительных изменений было в стране, и как он считает, не изменится ли теперь страна после такого сплочения и президента в худшую сторону?
Понятно, спасибо, очень мало времени, у нас 20 секунд, Николай Николаевич.
Вы знаете, Саакашвили производил экономические реформы, я знаю, в Грузии, но он совершил очень резкий крен в антироссийскую сторону. Я считаю, что это была его очень большая ошибка. Я уже не беру его преступления, связанные с Южной Осетией. Это была очень большая ошибка, и грузинский народ сейчас за нее расплачивается, к великому моему сожалению.
Николай Сванидзе, я Алексей Воробьев. До свидания.